Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Систематическое богословие», и речь сегодня пойдет о роли молитвы. Молитва Иезекии и молитва Моисея – это те наиболее распространенные две молитвы, которые есть в Священном Писании и которые как раз используют сторонники открытого богословия, о котором мы говорили в предыдущей лекции, для того, чтобы показать, что наша молитва сильна изменить волю, планы и намерения Бога. Итак, я цитирую из наших заметок. «Для чего мы молимся?» Это очень важный вопрос. На первый взгляд он кажется довольно прозаичным, банальным. Но подумайте, для чего мы действительно молимся? Чтобы Бог исполнил свою волю на земле, или же чтобы верующий достиг своей воли на небесах? Другими словами, наша молитва может быть нацелена на то, чтобы достигнуть реализации своего желания, своих планов и своей воли, и заставить Бога действовать по нашему плану. Или же моя молитва должна быть о том, чтобы просить, чтобы воля и план Бога Небесного был осуществлен на земле. Обычно молитва Моисея, как я уже сказал, и Иезекии приводится как пример того, что мы можем и должны молить Бога о том, чтобы Он менял свои планы и намерения. Позвольте вам прочитать два подхода к молитве. Подход первый. Молитва – это один из способов, посредством которого Бог выполняет свою волю на земле. Эффективная молитва – просить по Божьей воле, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 7 стих. Не мы выполняем нашу волю в небесах, а Бог выполняет свою волю на земле. Другими словами, мы молимся о том, чтобы осуществить Божьи планы и Божью волю здесь, на земле. Зная эти планы, мы просим, чтобы Бог реализовал бы эти планы на земле. Но есть другой взгляд на молитву. Посредством молитвы совершается на небесах воля верующего. Иными словами, молитва человека может изменить волю и намерение Бога, оказывает на его более сильное влияние, чем его собственные намерения. И под воздействием молитвы Божья воля, его слова и планы могут изменяться. Как видите, этих два подхода кардинально противоположны один другому. Можете себе вспомнить вашу последнюю молитву, где вы просили, чтобы Бог что-то осуществил. Или же, когда мы молимся, принося Богу свои планы. Чего мы ожидаем? Как мы надеемся, Бог должен отреагировать? Вот посмотрите, как один из теологов открытого богословия понимает молитву. Я читаю цитату Джона Сандерса. «Только если Бог не знает, чем закончится моя поездка, молитва за безопасную поездку имеет смысл». Другими словами, молиться за поездку имеет смысл только при условии, если Бог не знает, куда едет человек и что с ним может случиться. Здесь молитва человека принимает активное участие. Это своего рода рычаг воздействия на Бога. По этой молитве Бог должен нам поспешествовать. Этой же молитвой мы можем поменять Божьи планы. Этой же молитвой мы можем достигнуть своей цели. То есть, посредством своей молитвы мы можем управлять волей Божьей и достигать реализации своей воли на земле, на небе. Другими словами, мы заставляем Бога осуществить нашу волю на небесах. Давайте же посмотрим молитву Езекии, о которой я говорил, и постараемся разобраться, смог ли Езекия по своей молитве поменять волю и намерение Божье. Итак, мы посмотрим отрывок, который находится в книге пророка Исаии. Это будет 38 глава с 1 стиха. «В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. Тогда Езекия отвратился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих, и заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано, «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город сей защищу город сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Как видим, в этом случае развивается довольно драматическая история, когда Езекия, заболев, услышал от пророка о своей близкой кончине. Будучи потрясен такой новостью, таким известием от пророка, царь молится и просит о Божьей милости. И, как следствие, изменений этого плана. Открытые богословы говорят о том, что в этом случае, еще до того, как Исаия успел покинуть черту города, Бог уже поменял свои планы. Езекия не умер, собственно, ему было добавлено 15 лет жизни. Давайте посмотрим внимательно на этот отрывок. Нужно отметить, что сам царь Езекия при всех его благочестивых качествах и желании подражать своему праотцу Давиду, тем не менее страдал от гордости. Вот как я цитирую из наших заметок. «О гордости и самолюбии Езекии свидетельствует молитва, в которой он просил Бога исцелить его. Господи, просил Езекия, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих. Верность, преданность сердце и угодное в очах Господних». Так оценивал себя царь Езекия. Довольно неплохая самооценка. Но посмотрите, какую оценку дает ему Священное Писание. Опять-таки я процитирую из наших заметок. Езекия не возблагодарил Бога за свое исцеление. Это является прямым доказательством его гордости. И, как сказано в книге Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 25 стих, я читаю. «Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Как видим, в этом случае сердце царя страдало гордостью, высокомерием, довольно неадекватным представлением о себе и своих заслугах. И вот здесь встает вопрос. Когда Бог передавал это известие через пророка Исаию, какой цели Бог достигал? Когда пророк объявил: «Состав завещание, ибо ты умрешь». Но позже исцеляет Езекию. Мы можем предположить, что Бог имел в своих планах смирить царя и сокрушить его гордость. На одре болезни, перед лицом смерти, даже гордецы склоняются и смиряются. И вот здесь Бог касался сердца Езекии для того, чтобы тот мог смириться и покориться Богу. Но еще более, Бог преследовал и другую цель. А вот какое интересное наблюдение делает Освальд. Он предполагает следующее. Освальд считает, что строки из псалма Езекии «Живой, только живой прославит тебя, как я ныне, отец возвестит детям истину твою». Книга пророка Исаии, 38 глава, 19 стих. Свидетельствует о том, что у Езекии, когда он заболел и был исцелен, еще не было наследника. Эти слова из хвалебного псалма Езекии, записанных у Исаии, подчеркивают две вещи. «Только живой прославит тебя, как я ныне». В этом случае он говорит о себе. И здесь мы проводим параллель. «Отец возвестит детям истину твою». Возможно, что эти 15 лет, которые Господь добавляет для Езекии, является как раз тем периодом времени, когда должен был родиться новый наследник. Другими словами, помимо того, чтобы смирить царя, Бог еще и достигает другой цели. Опять-таки, как замечает Освальд, Езекия был исцелен не просто потому, что Бог передумал, а потому, что Бог хранил верность с тем, с кем он заключил завет в прошлом. Вы помните, что Господь обещал, что от потомков царя Давида не прекратится сидящий на престоле. В этом случае было дано обетование, что не прекратится наследник или потомок, сидящий на престоле Давида. И если бы Бог фактически в этот момент, когда у Езекии не было наследника, забрал бы его жизнь, то он, Господь, нарушил бы свое обещание, данное Давиду. А мы знаем, что Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. В этом случае Бог остается верным и последовательным обещанию, данному еще Давиду. И если бы Бог осуществил то, что Он говорил, и смерть бы Иезекии наступила, тогда бы это обещание нарушилось. Но как раз Господь не нарушает своего завета и остается верным и последовательным. Изменила ли молитва Иезекии Божье намерение или нет? Давайте посмотрим внимательнее. Бог не изменен. Изменения произошли в самом Иезекии. Интересно то, что в этом случае, во всяком случае, хотя бы внешне, произошли какие-то изменения и сокрушения в сердце Иезекии. Бог допустил болезнь не для того, чтобы убить Иезекию, а чтобы смирить его. Гордый царь должен был понять, что он всего только заполняет место в общем плане Бога. Кроме того, Бог никоим образом не изменил свое намерение относительно жизни Иезекии. Дело в том, что если мы будем внимательны к Писанию и откроем с вами книгу Псалтырь, 138-й Псалом, там мы можем прочитать следующее. В 16 стихе сказано. 138-й Псалом, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». В этом случае мы видим, как псалмопевец говорит, что до еще проявления зародыша, до того, когда начался мой первый день здесь на земле, Бог еще до этого определил дату моего рождения и дату смерти. И это не так, что Бог сидит и играется, ну, чуть меньше, ну, чуть больше, ну, хорошо, ты помолился так искренне, добавим тебе еще чуть-чуть. Не думаю, что так. Писание учит нас обратному, что до нашего прихода и появления в этот мир Бог определяет нам срок жизни. И поэтому, во-первых, Бог, когда говорил о смерти Иезекии, если бы он осуществил это намерение, и Иезекия в тот же день, когда к нему пришел пророк Исаия, умер, то фактически Бог нарушил бы свое обещание царю Давиду. А Бог не нарушает свои обещания, как мы уже слышали. Он не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы изменяться. Второе, мы знаем, что жизнь Иезекии еще до его появления была уже однозначно определена. И Бог не изменял ее. Изначально Бог определил годы жизни Иезекии. Поэтому в этом случае мы не можем говорить, что молитва Иезекии повлияла на Бога и изменила планы. Интересно также и то, что фактически то, что Бог сказал, то Он и осуществил. Итак, Иезекия получил отсрочку, но отсрочку временную и условную, ради Иерусалима, а не ради того, чтобы ответить на его молитву и продлить его жизнь. Жизнь человека только в руках Бога. Другими словами, Господь не только не мог нарушить свое обещание, данное Давиду, и забрать жизнь у Иезекии. Бог не только не мог в тот же день, когда пришел Исаия, забрать жизнь у Иезекии, потому что он определил его годы жизни до еще появления Иезекии. Но еще больше, Бог фактически таки осуществил обещание, и в свое время царь Иезекия умер. Но умер лишь только после того, когда это воля и планы, намерения Божьи были осуществлены. У Езекии появился сын. По предопределению Божьему Езекия прожил столько лет, сколько Бог ему позволил. Иерусалим был спасен. А Божье имя было прославлено через все это. Как видим, Бог не поменял своих планов. Бог остался неизменным. Кто же поменялся? Поменялся сам Езекия. Но в этом случае встает очень интересный вопрос. Какую же тогда цель преследовал здесь Господь? И Джон Кальвин предложил два понятия, как открытая воля Божья и скрытая воля Божья. Нечто наподобие того, то, что Бог декларирует, но в то же самое время не имеет в виду. И то, что Бог действительно подразумевает. Позвольте вам привести подобный пример. Когда ваши дети не слушаются и разбрасывают в комнате игрушки, вы говорите им: «Ребят, если вы сейчас игрушки не соберете, я их соберу и выкину, чтобы в вашей комнате больше не было такого беспорядка». Не думаю, что каждый из нас хотел бы за свои деньги купленные игрушки собрать и выкинуть. Какой цели тогда мы достигаем? Мы пытаемся изменить сердце наших детей, показать важность тех игрушек, без которых они могут и рискуют остаться, и произвести изменения в них, чтобы они такие игрушки сложили. В этом случае Бог, возможно, как отец, воспитывающий сына своего, сказал Езекии, что жизнь его будет забрана. И Бог таки забрал его жизнь. И Бог не поменял свои планы. Но Езекия получил отсрочку. Это был своего рода такой тревожный звоночек, который должен был заставить Езекию задуматься. Итак, как мы видим, Бог не меняет свои планы, Он не меняет свои намерения, но молитва меняет наше сердце. Пусть Господь благословит каждого из нас молиться так, чтобы воля Божья, воля небесная, была осуществлена на земле. И чтобы не пытались мы нашу волю земную осуществить на небесах. Пусть Господь благословит нас, и как в той молитве «Отче наш» Христос учил нас: «Да не будет воля Твоя, но не воля моя, но воля Твоя». Аминь.